В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Совета депутатов муниципального образования района «Аэропорт» Людмила Суркова и юрист, защитник прав граждан Сергей Селиванкин. Сегодня мы будем говорить о защите потребительских прав граждан, а именно о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Дело в том, что ровно год назад вступили в силу новые правила оказания коммунальных услуг. Мы как раз год назад в этой студии собирались и обсуждали перспективы работы этих правил. Вот хотелось бы понять, за этот год существенно что-то изменилось? Действительно ли люди стали больше разбираться в том, что, собственно, им пишут в этих так называемых жировках, в этих квитанциях, понимают ли они, за что платят, и не стали ли переплачивать. Но прежде чем начать наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. В Томске совсем недавно состоялось решение суда, такое победное, и суд признал, что граждане незаконно платили за горячие водоснабжение, как за отопление. То есть с них незаконно требовали эти деньги. Давайте посмотрим, как это все происходило.
История судебного процесса по делу полотенцесушителей началась в Томске несколько лет назад с двух товариществ собственников жилья, которые попытались доказать, что труба в ванной, по которой бежит горячая вода, не является отоплением, хотя коммунальщики утверждали обратное.
У нас 7 батарей, получается, оплата за них идет меньше, чем один полотенцесушитель.
Чтобы прийти к такому выводу, Зинаида Коломойцева потратила много времени. Она изучила массу документов и перепроверила множество цифр. Она член правления ТСЖ «ЛАЗО-25». И именно она решила судиться с ТГК-11 и доказать, что за полотенцесушители платить надо как за горячую воду, а не как за отопительный прибор.
Тепло, которое, так сказать, излучает горячая вода, составляет примерно третью часть от общего размера начисляемой платы за отопление.
В целом всего дома.
30%?
Много.
А в суммарном выражении это в среднем 250 тысяч ежемесячно.
Такие проблемы возникают только в домах с закрытой системой, когда горячая вода идет по одним трубам, а отопление по другим. В доме на ЛАЗО-25 на каждую трубу свой новейший прибор учета. Тот, что на горячую воду, считает не только кубометры, но и гигакалории. И дом потребил этих калорий больше, чем положено по нормативу. За эту разницу энергетики и выставили счет. Причем раз это тепло, то по тарифам, как за отопление.
В нашем городе вот таких домов закрытой якобы системой 30%. Но если посчитать 1 200 000 за наш только отопительный сезон, за один нашего дома, 1 200 000 умножить на 30% этого фонда, сколько это миллионов получится?
1 200 000 за что?
Только за вот эту полотенцесушитель.
Но не факт, что во всех домах с закрытой системой трубы горячей воды отдали тепла больше, чем заложено в тариф. Где-то, может, даже меньше. Только вот кто их считал? Таких дотошных жильцов в городе немного. В Томске их и нашлось-то всего 2 дома.
Нам бы энергетики предъявили за лампочку. Вы и вам и освещение, и в то же вы от лампочки обогреваетесь. Mm-hmm. Тоже двойная плата. Mm-hmm. Ну, вообще абсурд какой-то. Один куб горячей воды, если стоит сейчас для всего поселка 94,54, то у нас на 10 рублей дороже.
Оба ТСЖ у поставщиков тепла суды выиграли. Правда, ТГК-11 подавали апелляцию. Энергетики надеялись, что дело пересмотрят в их пользу.
Бывает там старая система, которую непонятно кто когда там достроил этот дом, да, и где реально тепло, ну, топит воздух, как это принято говорить. Да, вот оно то же самое, оно топит подъезды, хотя их не нужно топить, оно топит подвалы, хотя их не нужно топить, да? То есть реально получается, что дом затратил гигакалорий больше, чем предусмотрено в тарифе на горячую воду. Возникает вопрос, кто должен их оплачивать?
Если жители в этом доме ни одного кубического метра горячей воды не потребят, то есть не будут открывать кран с горячей водой, но циркуляция горячей воды внутри этого дома осуществляется, да? В том числе вода проходит по полотенцесушителям. Полотенцесушитель – это отопительный прибор. Да, это не бесплатно.
Энергетики и областной департамент тарифного регулирования во мнении были едины. Полотенцесушитель – это отопительный прибор. В суде ответчик заявлял, что потребители обязаны нести расходы за все количество теплоэнергии, поступившей в дом, вне зависимости от системы ее подачи. Но, следуя такой логике, в счет за тепло могло быть включено все, что угодно, включая теплоотдачу человеческого организма. Суд аргументы энергетиков не принял и признал взимание платы за тепловые потери в системе водоснабжения незаконной. Решение суда уже вступило в законную силу.
Это был сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Томске. Мы у небачный, победный сюжет. Я вообще очень люблю такие истории, когда гражданам удается отстоять свои права в суде, особенно когда по другую сторону находится такая серьезная компания, как «Томские энергетики». Скажите, пожалуйста, вот та история, которая развивалась в Томске и привела Томичей в суд, она насколько типична и может ли подобное случиться, например, в Москве? Вот не хитрят ли коммунальщики, когда начисляют свои тарифы за коммунальные услуги?
Марьяна, вы знаете, Сергей. Вообще-то, конечно, ситуация типична. К великому сожалению, наверное, типична для всей нашей страны. Потому что мы регулярно сталкиваемся с проблемами, когда люди получают дополнительные, если хотите, не иски, но я имею в виду и советы жителей, и товарищей собственников жилья, от тех же управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций, например, за те услуги, которых они, в принципе, не получали.
Ну, какие это услуги?
Ну, например, в домах нет домофонов. У вас в едином платежном документе вдруг прекрасно появляется графа, что вы должны заплатить за домофон, за радиоточку, которую с советского времени давным-давно убрали из этого дома. Выяснять, конечно, казалось бы, 54 рубля за тот же домофон – маленькие деньги. Но давайте умножим на 300 квартир в доме, и мы с вами получим приличную сумму, которая уходит неизвестно на какой транзитный счет, а это, я думаю, Людмила Александровна сейчас более подробно про транзитные счета в единых платежных документах расскажет. Угу. Понимаете? Но радиоточка то же самое.
Или антенна.
Или антенна.
В то время как многие уже давно установили себе, конечно, цифровое телевидение.
Поэтому вот здесь прозрачности совершенно именно вот этих отчислений, этих средств нету. Еще, извините, видеокамеры. В Москве были прекрасные консьержи во многих домах. Было постановление правительства города, согласно которому определенные субсидии выделялись на их поддержание. Потом почему-то городская власть принимает решение, должны быть видеокамеры. Их никто не смотрит. Нарушений правопорядка может быть сколько угодно, но зато видеокамеры один раз выделяются какие-то деньги, а дальше трава не расти, и люди должны, вот, в общем-то, платить непонятно за что, за воздух, который их никак не охраняет. Я два слова себе позволю сказать. Я просто... Мы говорим про основные этапы в решении проблем жилищно-коммунальных услуг. Ну, вот я, как москвич, скажу. 91-й год. Начало повышения доли населения в тарифах ЖКХ. Отъем общедомового имущества. Подвалов, нежилых, встроенно-пристроенных помещений на первых этажах собственников МКД. 2006-й. Оплата собственниками квартир, ремонта и общедомового имущества. Это после принятия в 5-м году жилищного кодекса. 10-й год. Начисление процентов банками при перечислении платежей за ЖКХ. В частности, о чем говорил выше. 11-й. Внесение собственниками жилья не менее 5% за капитальный ремонт. Проводили встречу с одними жителями в районе Сокол. Назвали цифру уже 15%.
Процентов.
Уже 15%. Это Москва. 13-й год. Перемежевание придомовой территории у жителей многоквартирного дома. То есть, иначе говоря, межевание, понятно, определение границ
участков,
земельных участков на территории кварталов. Значит, проводится сейчас... позиция. Это и по России, это не только Москва. Определение новых границ, а дальше в новых границах строите чего хотите. Ну, как правило, строят заинтересованные лица. 14-й.
И речь идет сейчас, наверное, о самостроях, о вот этих торговых павильонах или о стоянках вместо...
Гаражей, точечные застройки, что хотите. И 14-й. Взимание налога с кадастровой стоимости квартиры и земельного участка. Но есть люди, которые говорят, что этот будет браться налог в 15-16 году уже по рыночной стоимости. И это ложится на всех приватизированные квартиры.
То есть, правильно я понимаю, что тенденция только к ухудшению?
Да.
Начиная с 96 96-го года в Москве, во всяком
случае. 91-го. Марина, я последние две цифры скажу. В перспективе может ожидать установление, как мы знаем уже, социальные нормы на оплату. 14-й год электричества, 15-й горячей и холодной воды, 16-й отопление и газоснабжение. Угу. И тут уже выиграть суды, вот как просто аплодирую жителям Томска, да, но выиграть просто... суды у управляющих и ресурсоснабжающих организаций будет крайне сложно. Наступление на права потребителей. Ну и, наверное, мы поговорим, как это сегодня этому...
Да, но вот хотелось бы понимать, каким образом обороняться-то в этой ситуации, потому что о том, как все плохо, говорят везде и много. А о том, как сделать, чтобы стало, ну, по крайней мере, чуть лучше, если уж не совсем хорошо, я и прошу вас рассказать, ну вот в частности, каким образом вести себя с коммунальщиками, если вы заметили вот в этой своей квитанции на оплате коммунальных услуг то, о чем вы говорили, да, Сергей Валерьевич, как услугу, которую вы не потребляете.
Кстати, антенна,
да, замок,
совершенно правильно
что?
Вы сказали. Навязывание услуг начинается к нам с единых платежных документов, включаются оплаты за антенну, потом идет постепенное увеличение, там, допустим, ОКАДа подключается к антенне, которой мы не заказываем эти услуги, и тут же моментально начинается повышение. С 29 рублей с 95-го, с 96-го года оплата за антенну, я вот буквально прослеживала по старым платежкам, сейчас до 140 с лишним это антенна.
В Москве.
Навязывание услуги. Мы можем отказаться с вами, так как 8 программ государственных у нас бесплатно. Ну, те, которые любят 130-50 программ в Бугограде, они могут себе поставить дополнительные индивидуальные антенны. То зачем же нам подключаться к общему вот этому вот, к общей антенне? Причем людей, меня что удивляет, что приходят и не спрашивают, нужны ли вам эти услуги. Как-то запертые устройства, лампы дневного освещения, которые не выключаются круглосуточно. Вот последние обращения граждан ко мне именно по этому поводу. Что в подъездах установили лампы дневного освещения, которые горят круглосуточно. Если посчитать по счетам,
то с людей
берут,
снимают.
Это включается в общее содержание и ремонт. У нас есть у всех графа содержание и ремонт и техническое обслуживание. Так вот, всем гражданам я рекомендую обязательно обратиться в управляющие компании и попросить полную детализацию вот по этой графе содержание и ремонт.
Что именно
туда входит? Мы можем отказаться от запертых устройств, которые мы платим по 60 рублей ежемесячно, и, как правильно Сергей Валерьевич...
Вы имеете в виду вот эти вот...
Навязывание, да, домофоны, да. Запертые устройства, запирающие устройства, которые вот по 60, по сколько, в зависимости от того, от марки этого самого установленного замка. И много-много всего. То есть и установление, ну, я не знаю, каких там приборов освещения дополнительных и прочее. Если вам это не нужно, то только по решению общего собрания и согласия самих жителей должны производиться эти работы. И вполне можно отказаться. У нас есть 5 обязательных граф. Свет, газ, вода, отопление. По поводу отопления.
Мусор. Вывоз мусора.
Вывоз мусора, он включается сейчас технически. У некоторых нет вот отдельной строки вывоз мусора. Раньше она включалась как отдельная строка. В некоторых, вот сейчас говорят, идет в общее, в техническое обслуживание. Она закамуфлирована, ее не видно. По этой графе у некоторых, те, которые льготная категория, у них должны быть скидки на некоторые виды оплат. Вот. А когда закамуфлировано, что в это техническое условие? Это оплата в подъезде. Происходит, горит свет. 17 тысяч, например, нагорает за год на дом, получается, сумма. Немаленькая сумма. Мало того, те фонари, которые находятся на территории, прилегающие к дому, придомовой территории, это тоже включается в наши оплаты. И прочие всевозможные дополнения в виде скамеечек, спортивных площадок и прочего всего, это все оплачивается нами. Поэтому я и говорю, не обязательно жителям. Необходимо, они обязаны просто потребовать, за что мы платим. И сделайте нам, пожалуйста, детализацию вплоть до копеек.
Хорошо, но если вот вы говорите о техническом обслуживании и ремонте, это все-таки довольно сложная процедура борьбы с коммунальщиками, потому что нужно, во-первых, потребовать вот этой распечатки, потом собрать общее собрание, решить, отказываемся мы от услуг или нет. Правильно я понимаю?
Марьяна, понимаете, мы вошли сейчас в стадию рынка. Вот называется вот этот рынок, рыночные отношения. Значит, мы имеем, значит, мы вошли в другие совершенно отношения.
Отношения.
Ну, будем сказать, можно сказать так, да. Так, извините, вы центральная фигура. Вот в этом процессе во всем мы центральная фигура, мы платим. И мы держим эту систему, все мы держим как основу, вы понимаете? Если мы прекратим, не захотим за все это платить, она просто рухнет. И вот эти дополнительные платежи возникают от того, что люди не контролируют и иногда просто не обращают внимания. Они многие перевели на карточки, и вот эти оплаты ЕПД, единоплатежный документ, угу, сокращенно, они с работы и даже не заглядывают. В последнее время, в мае месяце, пришли единые платежные документы, где повысили нормативы на воду. Не тарифы, угу, я подчеркиваю, чтобы все поняли.
В чем разница?
Объясняю. Тарифы, если мы раньше... Ой, нормативы 9 тонн. Люди, угу, возмущали, что такого количества не потребляют. Угу. Их бывает, что люди уезжают за городы и по 3-2 месяца не бывают дома. Угу. Но оплата обязана производить ежемесячно. Угу. Так сделали, каким образом поступили? Вот повысили норматив с 9 тонн до 18, 20, 24.
Это у тех, у кого счетчики
у не кого
стоят.
Нет счетчика. Вы теперь представьте, 24 тонны на одного человека, 4 человека прописаны. Вот себе представьте на секунду, неужели 70 кубов потребления на семью из 4 человек?
Ну, может быть, таким образом хотели стимулировать граждан, чтобы они уже, наконец, поставили себе счетчики?
Есть такие предположения, что да, но я не думаю, что нас всех спасет установка счетчиков по той причине, что монополисту Мосводоканалу не захочется потом поднять тарифы настолько, насколько, так сказать, позволит его желание, угу, понимаете? И не обязательно, что нам всем будет счастье. Я еще не видела ни одной графы с 97-го года. Вот я прослеживала, смотрела по старым своим оплатам. То есть повышение довольно значительное по всем. Без улучшения услуг, угу, повышение ежегодное, а то иногда и по 2-3 раза в год.
Причем происходит. Непонятно, чем это мотивируется.
Необоснованные повышения тарифов. С 1 августа я хочу подчеркнуть, обратить внимание всех зрителей и радиослушателей на то, что с 1 августа вот Сергей Валерьевич обмолвился о том, что нам будет включена графа к капитальному ремонту. Сейчас идет как бы утверждение и рассматривание на уровне Госдумы, на какую сумму, там от 1,5 рублей до 6, но остановится, я больше чем уверена, и на 10, и до 15 за квадратный метр. Где-то до 1000 рублей нам прибавится в едином платежном документе оплата по обязательному внесению.
Вот прежде чем говорить, да, об, угу, об этой плате за ремонт, хотелось бы понять, а куда делись те деньги, которые люди платили все это время.
Очень здесь хороший вопрос. То, что мы начали, вот Людмила Александровна, мне бы хотелось более подробно эту тему осветила, угу, есть понятие вот этих корреспондентских счетов, правильно говорили?
Амортизационные,
амортизационные,
да,
счета, которые существуют, угу, вот на этом едином платежном документе, который мы с вами получаем каждый месяц. Угу. Понять, куда пойдут деньги на счет конкретной управления, по логике, как должно быть. Ну, просто по логике. Да. Если существует некий накопительный счет, угу, для каждого многоквартирного дома, и есть ответственность управляющей организации, с которой у жителя подписан договор управления, то именно эта организация либо проводит капитальный ремонт, либо же она нанимает какого-то субподрядчика, который занимается этой работой. Есть прозрачный счет, на котором есть накопление, и каждый житель понимает расход, статью расхода на замену крыши, ремонт фасада здания, чего хотите. Как это, к сожалению, но этого нет. Я говорю, как должно как было бы быть. В итоге деньги уходят непонятно куда. Но 2 года назад мы столкнулись вообще совершенно с ненормальной практикой, когда управы районов проводили собрание граждан.
По Москве.
Да. Ну, я знаю, что это были администрации подмосковных городов, да и наверняка это и по всей стране. Они банально берут самый дорогой вид работы, обложение фасада здания якобы для его утепления, угу, кирпичом. при этом не занимаются ни дырявым чердаком, кровлей.
Ни текущей крышей, ни батареями, которые сгнили.
Дальше люди просят финансовый отчет от, значит, от управляющей организации, от управы.
Куда пошли деньги.
А получают очень интересный ответ. А мы финансовые документы обычным гражданам предоставить не можем. Это финансовая тайна, финансовый вопрос тайна. Органа исполнительной власти.
Отлично. А гражданин тогда что?
А гражданин, вот мы в Московской городской думе, благодаря депутатским запросам, вот на отказ управ районов предоставить финансовые отчеты о хозяйственной деятельности обращались в прокуратуры окружные. И только после этого депутаты получали вот такие отчеты.
Понятно. То есть это депутаты, а обычные гражданины вообще закрытая. Никогда ничего
просто
не
делают. Открывают система дверь, закрытая. Говорят, закройте с той стороны Нет. дверь. Это коммерческая тайна. То есть мы вступили с вами в отношения, как бы партнеры коммерческие, если бы мы с вами занимались бизнесом, допустим, вы с одной стороны и с другой, вы могли бы мне поставить условие, что я не желаю вам, и это было бы законно, на законных основаниях. Но когда распоряжаются нашими деньгами, и нам говорят, закройте дверь с той стороны, и мы вам не скажем, это уже попадает под уголовную статью. Непредоставление информации по финансово-хозяйственной деятельности, непредоставление, еще раз подчеркиваю, это попадает под уголовную статью.
Ну, не говоря уже о том, что здесь можно сослаться и на закон о защите прав потребителей,
да,
по 10-ю статью.
Да, совершенно верно.
То есть, если не доводить до уголовщины.
Ну, вот вы правильно говорите, вот вопрос был, а вот как защитить нам наши права? Ну, вот я по практике, я вот как обычный рядовой гражданин пишу заявление, но мою фамилию в определенных кругах знают, и власти побаиваются. Вот без скромности это говорю. Я получаю какие-то ответы. Обычные люди, которые начали этой проблемами заниматься, они получают 100% отписки. Вот депутат, уважаемый районный аэропорт, который очень много сделал писем и запросов и добился результата. Поэтому я вот чего хочу сказать. Прежде всего, обращение к депутатскому корпусу. Стесняться не надо. А вот Людмила Александровна может меня поправит, а даже вынесение вопросов на обсуждение советов депутатов и муниципальных собраний. Пусть вносят в повестку дня.
То есть все-таки есть какой-то должность муниципальной власти, да?
Конечно. Ну, в прошлом году мы потребовали, чтобы управляющая компания присутствовала на муниципальном собрании с полным отчетом по финансово-хозяйственной деятельности. Сейчас происходит передача в управление государственных унитарных предприятий, бывших ДЭЗов и ГУИСов, в ГБУ «Жилищник». Что это такое? Значит, все предыдущие компании переходят плавно, без объявления. Без объявления. Представляете, это опять же грубейшее нарушение. 256 домов из-под управления акционерной компании ушли в разные компании, их забрали по умолчанию. Этого не должно быть. За 2-3 месяца нам должны сообщить, что прекращаются наши отношения, обслуживание наших домов.
То есть у людей даже не спросили, хотят они...
Я столкнулась с таким, извините, нарушением грубейшим, что у людей нет даже понятия, в какой компании они сейчас обслуживаются. Мы платим, предположим, в ДЭС «Аэропорт», продолжаем оплачивать по единым платежным документам. А в это время нас уже, вернее, вот некоторые дома обслуживаются с «Северстрой», предположим, другая компания. То есть их разобрали потихонечку, по умолчанию, не предоставив акты работ предыдущих, оплаты и прочее. Остаток средств.
Да.
Ведь вот 7 лет, с 7 года, вот возникают споры, с 7 года нас обслуживают также по умолчанию с государственной структуры, государственного ДЭЗа, дирекция единого заказчика была. Нас перебросили в ДЭС, то есть заменили букву «Э» в эксплуатирующие ДЭС. Да? Вот. И управляющая компания взяла также по умолчанию со всеми, так сказать, этими техническими документами, не проверяя проценты износа. Люди не знают, каков процент износа их
домов. А сейчас, с 1 августа начнут платить за капитальный ремонт.
А сейчас капремонт, простите, о каком капремонте? Например, у меня процент износа 37%. Значит, будьте любезны, мне вот за эти 37%, у меня минус 7 должно быть процентов. Почему? Вы меня обслуживали. Значит, были затраты. Мы средний дом где-то дает в пределах миллиона в год, я имею в виду в год, по оплате за содержание и ремонт и техническое обслуживание. Ну, должны были сделать на миллион, должны были это все увидеть.
Но они любят красить зато подъезды бесконечно.
Это бесполезные, абсолютно малооплачиваемые, неквалифицированные работы.
Зато это предъявляется, как вот, пожалуйста.
Расписывают, если, допустим, ну, приблизительно 300 тысяч, допустим, было за одну, я так, 100 тысяч, предположим, могут расписать и под 10 миллионов, и под 5, и под 6, и как угодно. И вот те отчеты, которые просто цифрками написаны, это проведено, это сделано и так далее, это не является никаким отчетом. Это отписка, не более того. Угу. Где проектно-сметные документации, где подписи, где актирование? Ведь в основном люди с чем сталкивались? Это подметание лестниц, это не ежедневно. И что еще там?
Мы с Людмилой Александровной очень активно работаем по, я уже назову один московский адрес практически, Ленинградский проспект, дом 78, корпус 1, район аэропорт. Если представить себе, что можно сделать при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля, какое добро для жителей большого, наверное, квартир 500-700 дома, это можно только сказать, что люди непрофессионально принимающие решения. Алабяно-Балтийский тоннель в определенной степени морозится, понятно, там НПО «Космос». Двор делается проезжей частью между Ленинградским шоссе и улицами района. Пройти жители не могут, могут сбить машины. И помойка, которая вот контейнерная площадка, обслуживает все торговые, ну не все, много торговых объектов на Ленинградском проспекте и соседних домов. И вот возникает очень простой вопрос. Вот переходим к такой вот практике. Благоустройство дворовой территории. Что могут сделать жители, чтобы убрать контейнерную площадку со своей территории рядом с жилым домом на расстоянии там 15-17 метров, и которая еще поджигалась неизвестными лицами, а там высоковольт.
Много раз, наверное.
22 раза за полтора года.
О.
Вопрос, вот честно вам скажу, вот подключили Совет депутатов аэропорта, Мосгордуму и Государственную Думу, решался порядка 5 месяцев. До этого 2-3 года жители обращаются в органы власти, получают отлуп.
Вот мы продолжим вот сейчас вот этот разговор. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит и показывается у нас на сайте передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Советов депутатов муниципального образования района «Аэропорт» Людмила Суркова и юрист, защитник прав граждан Сергей Селиванкин. Мы говорим о защите прав потребителей коммунальных услуг. Смотрим, что произошло за последний год, когда действуют новые правила оказания этих коммунальных услуг. Получается, что ничего хорошего не произошло, и все становится только хуже. Вот только что Сергей Валерьевич рассказал историю о том, как пытались в попытках решить проблему конкретного дома с стоящей рядом помойкой, пришлось дойти до депутатов Государственной Думы, прежде чем вопрос решен. Но ведь это же бред
он
и абсурд.
Он еще даже не решен.
Еще
но есть предпосылки для его решения. Да. Вот это и бред. Мы находимся не в системе ручного управления, когда руководитель государства звонит начальнику дворников и говорит, подмети улицу.
Вы знаете, мне кажется, что вот именно в этой системе ручного управления России находится на протяжении последних нескольких лет.
Тогда у нас некоторые люди начинают аплодировать и говорит, какой у нас хороший некоторый руководитель, который умеет командовать дворниками из высокого...
Из Кремля,
из кремлевского кабинета. Ну, прекрасно, дворниками умеет командовать, но отдельной бригадой. Понимаете, вот к чему это сводится?
Ну, да, конечно. Зато, с другой стороны, понятно, почему депутаты Государственной Думы такие выносят законы любопытные в последнее время. Они, наверное, не вчитываются, не вот занимаются решением проблем
жильцов, помойками. Ну, вот очень много, к сожалению, потому что надо решать проблемы, которые не в состоянии. Я хочу вот в этом плане немножко защитить депутатский корпус, потому что приходится действительно практически заниматься вопросами, которые не в состоянии решать, в кавычках больших, управленцы на местах.
Почему?
Марьяна, вот я не хочу переходить на какие-то вот давать политическую оценку, но когда имеет в виду, ну хотите скажу, вот приезжает представитель одной большой некой организации, начинает руководить субъектом России, субъектом России, большим мегаполисом, то, естественно, он ведет за собой свою команду. При этом почему-то каким-то дивным образом люди, которые до этого управляли мегаполисом и профессионально, хотя претензии есть, но профессионально удаляются. возникает вопрос...
Новая метла по-новому метет.
Новая метла по-новому метет, обычно. Новая плитка по-новому укладывается на половине территории этого мегаполиса, но и одновременно растут тарифы. Вот вопрос возникает о логике вот этого коллапса и что могут вообще сделать обычные рядовые жители.
Голосовать на выборах, что могут сделать?
На выборах они могут голосовать, но за исполнительную власть они не голосуют. А депутатский корпус, который они выбирают, к назначению представителей этой органов исполнительной власти не имеет ни малейшего отношения.
Смотрите, какие чудеса. Начали обсуждать совершенно не политическую тему.
Совершенно верно.
То есть тема, которая касается каждого, а сводится все.
Все сводится. Совершенно верно. Верно. Все завязано. Вот обратите внимание, вот мое впечатление субъективное, что из нас просто сделали, из наших вот этих платежей, просто хорошую доходную статью. То есть мы платим, не получая услуг. Это абсурд или это уже уголовная статья? Вот что это такое? Люди постоянно находятся, приходят ко мне, когда на прием, они уже на стадии просто истерик. То есть уже обваливаются крыши. У нас ждут техногенные катастрофы. Если там, допустим, по состоянию БТИ, по технической документации, там 30-40%, может быть, у них уже там 60-80%. В любой момент можно объявить дом аварийным. Дома трескаются, ведь проводится строительство с грубейшими нарушениями. Наш район – это 17 рек подводных, плавуны, жуткий грунт. И вот вам результат, Алабяно-Балтийский тоннель, потом произошла катастрофа, уже, наверное, об этом многократно говорили, и на сайтах висит этот дом, 5 квартир, просто рухнули. И продолжается это, оползни продолжаются происходить, то есть это не... В какой-то ситуации это происходит, но конца этому не видно. Понимаете, в чем дело? Срезание газона. Вот вы сказали, обмолвились, да. Дом 78 ленинградский. В любой дом зайти, посмотреть, срезка газонов идет на 70-80% благоприятной среды обитания. Что такое газон? Это то, чем мы с вами дышим. Не столько деревья дают, сколько газонов.
А вы спросите у жильцов, они скажут, нам не нужен этот газон, у нас две машины на семью, нам их негде
когда
ставить.
Когда есть машина, по нормативу в элитных домах две машины. У нас по две, по три, по четыре машины на семью. Это ненормальное состояние. Нет места, и люди проводят уже, я не знаю, там и драки, и склоки, и чего только, и скандалы, чего только не происходит, лишь бы поставить. На газоны ставят и ставили, и будут ставить. В Москве прибавляется ежегодно от 600 до миллиона машин. Вы можете представить, будет ли эта проблема, имеет ли вообще она решение? Вот с тем же Алабяно-Балтийским. Ведь когда его в проекте это было, на 3500 машин, и депутаты уверяли, что более высокого уровня, что это будет такое благо для жителей, когда у них не под носом будет, а под землей будут проходить эти машины, и они вздохнут, и это счастье. И вот мы столкнулись с этим счастьем. Во дворе грязь, не убрано. И только в сентябре...
И неизвестно, когда все это закончится.
Нет, сказали, мы были вот буквально месяц назад в префектуре, вызывали в субботу, и нам сказали, я задала этот вопрос. Представитель был первый зам, это Хуснулин, и он обещал, что обязательно возьмет под контроль и будет где-то в конце августа, в начале сентября подрядную организацию ищут для уборки и восстановления всех зеленых насаждений. Угу. Во что мало верится.
То, ну,
что,
понятно, что они сейчас в сентябре найдут, потом выпадет снег.
Вы понимаете,
потом...
там снег.
Они,
да,
под снег засадят цветы и газон, и, соответственно, ну, таким образом отпишутся.
То есть вот этот вот жилищный весь бум и вот эта жилищная, можно сказать, катастрофа, она не имеет ни начала, ни конца.
Вот как... Да, но тем не менее, вот вы сказали здесь о возможности техногенной катастрофы, да, просто в силу, да, изношенности жилищного, конечно, фонда. Но все, наверное, помнят, как пару-тройку лет назад активно рекламировался какой-то фонд и участие, да, на капитальный ремонт. И вот то, что граждане могут потребовать у своей, да, организации.
Да,
вот,
да.
Куда делся этот фонд, куда делись
и
эти деньги?
Была программа города Москвы, каждому ответственному собственнику капитальный ремонт.
Ремонтированный дом. Это когда хотели, чтобы мы ТСЖ создавали.
Вот, и создавали ТСЖ нелегально.
Да, да.
С этими
вот
деньгами.
Ну, что-то произошло, отремонтировали.
Ничего не произошло, чудо не произошло.
Вы знаете, я немножко в другую, чуть-чуть сторону уйду. Вот мы вынуждены были заниматься, в хорошем смысле вынуждены, проблемами общежитий в городе Москве. Вот район Солнцево, я могу, дай бог, не перепутаю сейчас адрес, улица 50-летия Октября, дом 2, корпус 1. люди, которые живут порядка 30-40 лет, они себя сами называют, вот на круглом столе мы сказали, мы бывшие лимитчики, я не люблю это слово, они приехали сюда, они очень много сделали для города, для строительного комплекса. Марьян, на 28 комнат, 2 душа, в такой грязи, в таком запустении, и люди вынуждены в этих комнатах, в этих комнатах, в этих общежитиях рожать детей, растить детей, мыть их в этих душах, 3 туалета, по 5, значит, по...
Расселять их не хотят.
Расселять их не хотят. Вы понимаете, одна кабинка на 10 семей.
А плату, небось,
плата 8 тысяч.
8 тысяч?
От 8 до 10 выходила плата за комнату.
За комнату?
За комнату. Мест для, так сказать, для просто пойти помыться вечером, они должны отстоять очередь, пока 15 человек помоется. Это Москва, это район Солнцева.
Это третье тысячелетие.
Вот мы смотрим на то, что происходит в других городах. Я вот теперь, вот после того, как я познакомился с этим общежитием, я говорю, а вы поехайте туда и посмотрите, как живут люди рядом с нами. Через дорогу элитные дома стоят, с охранниками, с камерами. Вот просто влезть в шкуру бедных жителей общежития, которые много сделали для Москвы. И получается, ну что интересно.
И при этом платят какие-то безумные,
совершенно ни за что.
Марьян, вы понимаете, что происходит? Мы проводим круглый стол в Московской городской думе с депутатским корпусом. Приглашаем представителей органов исполнительной власти. Департамент жилищной политики и жилищного фонда. Все находится в их ведении. Другие департаменты. Приходят все, кроме них. Угу. Круглый стол проходит, пустой стул для фантома руководителя или уполномоченного лица руководителя, его нету.
Того человека, от которого вы хотите какого-то решения дождаться.
Да. Все чиновники, которые присутствуют, и говорят, а вот все находится в их ведении, но его нету. И мы получаем письмо из мэрии Москвы на днях о том, что представители правительства Москвы, исходя из своей нормативно-правовой базы, могут сами принимать решение, приходить ли им на круглые столы к депутатам или не приходить. Вот логика такая. Здесь речь не о депутатах. Было 2 депутата, и я как помощник находился. И сидело 15 жителей общежития, которые плакали, женщины в основном пришли. И просто... Просили.
А что с ними разговаривать-то? Ну, это уже какой-то отработанный материал. Вот, чиновники, мне, Мария, вероятно, вот именно так относятся.
Складывается ощущение, что мы для них быдло. В определенном смысле. Вот мы простое быдло. Но зато приехали люди, которые возглавили субъект федерации, которые есть там очень молодые кадры, до 30 лет. Они уже начальники управления, отделов. У них глаза горят зеленым огнем, не побоюсь этого слова. А вот все остальные для них это вот... Такая категория.
Хорошо, но как-то же нужно их приструнять-то, как-то их нужно...
Прокуратура, ГУВД. Только один способ.
И не факт, что он выйдет на...
Но только надзорные инстанции. И я вот могу так сказать сразу, для тех людей, которые столкнулись с этой проблемой сейчас, из Мосгордумы ушли письма Сергею Борисовичу Иванову, руководителю администрации президента.
Ну вот опять, слушайте, ну не должна администрация президента заниматься общежитиями.
Не умеют руководители города этим заниматься, и 150 человек вынуждены буквально прозябать и умирать, и болеть. Пусть занимается. Они инициаторы поставить на пост руководителя города. Они выдвигают эти кандидатуры. Значит, они несут ответственность.
Слушайте, а в судах что? Вот раньше, во времена Лужкова, было известно, что выиграть в суде в Москве суд, там иск к мэрии Москвы, к префектуре, но это что-то из ряда вон, это практически
кепку
невозможно.
Кепку сменили на другой головной убор. Судебная система практически та же самая, под новым головным убором.
Ну, можно ли сейчас добиться...
Нереально. Я приветствую жителей, которые добились результата положительного. Я просто преклоняюсь перед такими, которые идут до конца.
Случай.
Редкий случай. Это исключение. И тем не менее, я все равно призываю всех граждан быть очень внимательными при заключении договоров. Ведь очень многие, не читая... Вот этих, знаете, я даже не могу назвать это документом, когда представляет управляющая компания свой договор. Я только недавно, вы себе представьте, взяла, ну как депутат, потребовала дать устав, по которому они, так сказать, работают. То есть все, основная цель – это получение, извлечение прибыли.
Понятно, не обслуживание.
Из нерентабельной сферы, та, которая постоянно требует ремонтов, вложений, они получают прибыль. Это открытым текстом, откровенно.
мгновенно. Поэтому я предлагаю всем подойти у своих управляющих компаний, взять устав, уставные все документы правоустанавливающие. Уставной капитал 10 тысяч. Мы о чем говорим? О какой управляющей, когда она должна называться обслуживающая? Я заказчик услуг. Мы все заказчики услуг. Мы платим только за получение услуги. Если мы ее не получаем, так зачем, ну, зачем же мы производим оплату? Получается, что мы авансируем, мы и соинвесторы, мы там платим и за благоустройство, и за ремонт, и прочие-прочие вещи. Мы как соинвесторы. Откуда это акционирование, как оно образовалось? Ребята, вы пришли, у вас должен быть штат дворников, это, так сказать, на дворы я имею в виду, а так должны быть и кровельщики, крыши у всех, у каждого второго, у нас в прошлом году или позапрошлом, извините, не помню, 56 крыш были пробиты ломами. Пришли люди без квалификации абсолютно. Что такое лом?
Пробиты ломами, потому что счищали снег.
Счищали снег, да, все там эти стояли на веревках, снизу кричат, и ты там не упади, вот эти льдины и прочее-прочее. Третье тысячелетие мы все говорим о каких-то дворниках. То есть вот эти работы, которые нам предлагаются, они не стоят тех денег, которые мы платим. Мы не получаем 90% тех услуг, которые якобы нам делают.
Ну и как это изменить-то?
Понимаете?
Не, ну здесь единственный подход. Мы опять, вот мне не хочется, смотря на сколько мы с вами знакомы и выступаем у вас. Мы в начале лет 5-6 назад говорили инструкции по обращению в прокуратуру, ГУВД, даже зачитывали тексты. Я помню, это было. Вот мне сейчас не хочется повторять, вот это как бы то же самое. Я даю маленькую инновацию, но она в худшую сторону. Это обязан делать депутатский корпус. Потому что если тогда граждане хоть как-то могли на это влиять, теперь без депутатского письма добиться ничего.
Понятно.
А активировать этих депутатов, Суркова одна такая, активная в гражданской позиции. Их мало таких, я серьезно
есть,
говорю.
Есть активные.
Есть, но их мало. Вот надо активировать тех,
муниципальных.
Да, хотя бы начать с муниципальных. Если хотя бы два человека из 12 готовы за вас драть глотку и работать, значит, пусть работают. И еще важный момент. Вот вам еще один адрес. Это Москва опять. Ленинградское шоссе, дом 41, корпус 1, корпус 2. Дома с аварийным износом 3 или 4 этажа. 75%. Находятся не в бюджете Москвы. Принадлежат, сейчас затруднюсь сказать, ну, какой-то сторонней организации. 5 лет пишем письма. Расселять их никто не собирается. Нету возможностей. Мы не принадлежите городу, вы не московский бюджет. Если...
Понятно, а что произойдет, если они обрушатся?
Обрушатся.
А вот это к этому кто? Идет. Кто будет конкретно, какой чиновник, тот, который сидит и управляет метлами из Кремля, он ответственности за это нести не будет. Он перевалит ответственность на местного главу управы, посадит абсолютно чиновника, но жизни-то человеческих уже не будет. Понимаете? И вот мы опять получаем вот кризис системы управления. Нету людей, которые персонально на этой территории отвечают за вообще за житие-бытие. Поэтому вопрос надо ставить очень серьезно. Мы не призываем ни к каким глобальным вещам, но мы как здравые люди говорим, есть губернатор, есть руководитель региона. Значит, жители, которые активно понимают, что происходит, делайте публичные письма в интернете, через соцсети к этим людям с конкретными жалобами о том, какие чиновники руководят вами и доводят до этого.
Но публично, вы, наверное, еще и судитесь, потому что...
Конечно.
Чем... Марина, это, вы знаете, до суда я хотела бы, чтобы все... Не хотела бы, вернее, а призываю людей не спешить в суд. Вы можете в этой рутине, неподготовленными, люди просто погрязнуть, потому что бывает, что и юридически неподготовлены, и технической документации у вас нет. Вы не получите от управляющей компании ни одного листа с синей печатью и подписью. Угу. Вам дадут какие-нибудь отписочки, типа там листочек, распечаточку, которые в суде может просто не рассматриваться. Мало того, единый платежный документ может тоже не являться, извините, да, документом.
Как это?
Так, на нем тоже нет подписи и нет печати. Вам скажут, что это выдал вам компьютер.
Это просто бланк.
Вы из интернета могли это скачать. Это просто бланк. И ваши платежи могут оказаться недействительными. Может и такое быть. Вы не удивляйтесь ничему. Да, что и страшно, понимаете. Никто... Из отношений изъято обязательные отношения. То есть ответственность каждого за свое дело. Как было в советское время, который мы вспоминаем как не очень, из-за чего вся реформа произошла, не очень такое, знаете, хорошее. Вот за 12 лет после войны подстроена была вся Москва. Вот эти новые и сталинские дома, и хрущевские дома. Вот на этом ресурсе мы продолжаем работать. Он уже изношен. Но, тем не менее, из него извлекают выгоду. Вы понимаете, новшеств никаких нанотехнологий не внесено абсолютно. Я уже не беру там эти многоэтажные...
Только обещают.
Да, но обещать не делать. Вот эти все обещания, которые не закреплены никакими обязательствами, с гербовыми печатями, подписями, они ничего не стоят абсолютно.
Давайте вернемся к вашему предложению. Не ходить сразу в суды, потому что там можно закопаться.
В судебном порядке потребовать из всех своих управляющих компаний, вот когда при переходе происходит сейчас в наши вот эти, вот эти бюджетные учреждения, у нас вот наш Северный округ, сделали как бы над нами эксперимент. Угу. Как и по ТСЖ мы первое место заняли, было создано самое большое, то есть мы первое место заняли по созданию ТСЖ. Угу. Без участия самих жителей и без их добровольного волеизъявления. То есть мертвые души. Угу. А вот мы сделали и все. И где деньги, которые выделялись на вот эти капитальные ремонты под дома, которые созданы.
У этих ТСЖ, вероятно. Вот.
Вы знаете, вот сейчас бы хорошо проверить, каждый дом должен сделать заявление официальное на управляющий, не брали ли они под нас кредиты.
Там еще денег на ликвидацию ТСЖ подложных теперь оказывается нет, и власти перекладывают эту ответственность на собственников помещения.
Отлично.
Судебное решение принято.
Прекрасно,
о его ликвидации,
да?
А денежки-то где взять? Опять сбрасывайтесь по подъезду, ходите и ликвидируйте сами. Понимаете, вот
некоторые только сейчас узнают о том, что вот мы были недавно на Академической улице, и они вот буквально недавно узнали, что у них 7 лет назад было создано ТСЖ. Никто их этим не обрадовал известием, они ничего не знают. Угу. Что можно было под этот дом взять? Ведь могла председатель этого ТСЖ, которую они не знают, в глаза никогда не видели. Угу. Она могла взять кредит спокойно. Может быть, она уже и не живет в Москве. Вы понимаете, какие интересные
так,
вещи?
Так, хорошо. Если председатель товарищества собственников жилья берет кредит, неужели жильцы потом должны отдавать эти деньги?
Безусловно.
Она ведь закладывает дом.
Безусловно.
Там имущество, кредиты дают, подо что?
Это, ну, во-первых, конечно, надо проверять.
Так это же уголовное
это
преступление.
Это уголовка, 100%.
Конечно, это уголовка. Есть такие дела в Москве?
Есть дела,
были
есть дела, но там
дела.
Надо проверять, прежде всего, протокол правления собрания, потому что если это сделано, а это не часто и периодически так делают, то это просто управление, значит...
При создании не проверяли подлинности подписи. Вы же помните, в начале, когда организовывали ТСЖ, то никто не особенно не уделял внимания тому, что необходимо проверить подлинность. Никаких не было доверенностей в нотариальных конторах. Это писалось на коленке. Делался протокол подложный. Подделывались подписи. То есть доходило до просто до, знаете, до саркастических таких моментов.
Но мы с Ильей Александровной подали иск в судебную инстанцию по поводу информационно-разъяснительной работы управы района в отношении создания вот этих так называемых советов жителей.
Так.
Это же мы...
Советы домов.
Это...
Не советы жителей,
домов,
а советы
простите.
Домов, обезличенные.
Год назад мы этим занимались, как раз вот на предыдущем эфире мы об этом говорили.
Да,
Марьян,
да, да.
Мы присутствовали в здании, на заседании суда. Но мне, честно говоря, было немножко неудобно смотреть на судью. Потому что она смотрела с большим интересом и, в общем-то, правильным взглядом на нас, но когда выступал представитель управы, который открыто вставал и говорил, вы должны принять судебное решение в интересах органов государственной власти.
Он не представил ни одного аргумента в пользу вот этого совета дома. То есть это было опущено, так сказать, сверху.
Ну, естественно, после слова «должны» решение было принято соответствующее.
Да не должны, а обязаны.
Обязаны,
он утверждал, что мы обязаны, не представляя никакой аргументации в пользу или какого-нибудь довода убедительного.
Вообще удивительно, ведь судьи же, они такие же люди, они же сами живут в тех же домах, которые...
Совершенно с такими же проблемами, с одинаковыми, как и у нас, и
поэтому
в таких же домах.
Поэтому получить судебное решение до настоящего времени, прошел год, мы не можем, нам его не дают. Угу. Аргументация разная.
То есть в Конституции указано, что никто не имеет обязать гражданина вступить в какое-либо общество без его добровольного волеизъявления, согласия или его желания. Угу. Вот этот совет дома, меня вообще удивляет сама вот аббревиатура совет дома. Дом – это строение, а совет дома, бездушное такое название, это совет ручки дверной, там, двери, крыши, понимаете, и членили вот это, вычленили совет житель, ну, был собственник дома. А я хочу создать комитет защиты, например, прав граждан в доме таком-то, по адресу такому-то. Или что? Почему я должна какой-то совет дома избирать? И потом, когда мы делегируем свои права какому-то отдельному человеку...
По доверенности делегируете.
Не нужно по доверенности. И как... Он должен быть и юристом, и аудитором, и обязательно...
Вы вообще должны знать,
то есть база должна человек. Быть такой огромной.
Вас заставляют заключить на доверенность на конкретного человека.
Принуждают. Это, которым вы ничего не знаете.
Конечно, конечно.
Вот ко мне приходят на прием иногда женщины, которым 88, там, около 80, их избрали председателем совета дома. И вот такая вот начинается с порога песня. Вот вы знаете, вот мы избрали совет дома, а вот ничего это и не делается. Они думают, что если председатель, а знаете, как звучит председатель заманчивого совета дома, то обязательно к нему прибегут все. И там, я не знаю, и плотники, и слесари, и сантехники, и все начнется крутиться, вертеться. А чудес не происходит. На них сбрасывают ответ, как я понимаю, в понимании вот этой всей происходящей круговерти, это просто перекладывание ответственности государства на плечи, опять же, жителей. Понятно. Они не знают, как сбросить. Нет,
ну здесь, Людмила Александровна, все-таки можно попытаться.
Спасение у утопающих, Марина, дело самих.
Можно попытаться достичь результата, но, опять же, это манипуляции с органами государственной власти. Но если депутат, к которому вы обратились, напишет волшебную фразу в письме: «Прошу прокуратуру межрайонную, окружную обратиться в суд с целью защиты прав граждан по такому-то вопросу», вот если эта прокуратура делает с подачи депутата, обращается в суд, у вас есть 50 на 50 шансов выиграть
этот процесс. Есть надежда.
Есть надежда. Поэтому вот всем нашим слушателям и зрителям говорю: обращайтесь в прокуратуру, но с просьбой обращения прокуратуры в судебной инстанции.
Понятно. И к депутатам.
И к депутатам обязательно.
Муниципальным, и городским.
Городским любым, которые готовы вас защищать.
Поэтому понятно. Тут... Нам просто необходимо, наверное, в штат ввести прокурора или помощника прокурора, либо в управляющей компании, или АБЭП, чтобы представитель из АБЭПа сидел.
Главное, только не при органе исполнительной власти.
Да, я не знаю уже, просто, понимаете, мы больше ходим в прокуратуру, общаемся, нежели мы ходим с нашими управляющими компаниями, получаем, так сказать, необходимые ответы, которые мы имеем на это, не то что полное, они обязаны нам предоставлять всю интересующую нас, делать только то, что мы, так сказать, заказываем.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу вас все-таки расспросить чуть подробнее. Расскажите о том, что произойдет после 1 августа 2014 года, когда граждан обяжут оплачивать капитальный ремонт жилья. Вот сколько, какие это будут суммы? Кто будет это решать? Как скоро это начнет вообще действовать? Что? Чего ждать?
Значит, ну, смотрите, уже сейчас, я уже немножко выше говорил, размер, которым говорят органы государственной власти, это 5%.
Значит, от стоимости жилья.
Да, но получается...
Рыночный или...
Нет, сейчас пока по кадастру идет, но никто нас с вами не избавляет о том, что это будет рынок. Я уже привел пример сегодня. Вот район Сокол, один из домов, значит, Песчаный переулок, по-моему, 15% позавчера мне жители сказали, у них взял капитальный ремонт. Значит, если будет введена рыночная стоимость, то нас будут выселять. Выселять из нашего города, как людей, которые не справляются с оплатой вот этих платежей.
То есть лишать собственности?
Да, через судебные, которые не могут содержать свое имущество.
Через судебные инстанции. И вот когда задают вопрос, а зачем председатель правительства присоединил Новую Москву, очень многие недоумевают, для чего это сделано. Вот это сделано с одной, я понимаю, хотя это может быть фантастически бредовая идея, но с учетом всего роста платежей, и мы, когда не можем с ними справляться, собственников по решению суда будут переселять в новую собственность на территории Новой Москвы. Вот это мы должны сегодня очень хорошо понимать. Берем не Москву, берем любой другой регион, Урал, например, где повышают. Ну, плодородных земель-то много, понимаете? Поэтому... Вот, к великому сожалению, идет вот это наступление. Кто за этим стоит? Ну, интересы коммерческих организаций, управляющих и РЭКов, которые ставят тарифы.
Ну, и в этой ситуации ведь можно побороться, правильно?
Конечно,
я понимаю?
Конечно, можно.
Главное, не опускать руки.
конечно, и нужно требовать и бороться, и требовать бороться за свои права. Мы просто обязаны это делать. Не сидеть, сложа руки, и ждать, перекладывать на бабушку, которая там, извините, еле ходит, и спрашивает там вежливым тоном, дайте, да помогите, да то все-то ее отсылают куда подальше. Угу.
А самим заниматься, самим. В конце концов, деньги любят счет.
Простите, да? Вы требуете свое, свои деньги, и вы не то что вправе, вы обязаны требовать. То есть себя уже поставили в положение такое, знаете, нейтрально эти управляющие компании, это просто уже перебор. Перед переходом обязательно потребуйте все акты, вызовите обязательно мужинспекцию.
То есть надо вооружиться.
Во-первых, вы должны осмотреть свой дом после обслуживания этих компаний. Вас сейчас будут переводить, нас всех будут переводить в новые компании, которые будут по новой брать, уже по новым. Мы с нулевого цикла начинаем, как бы мы уже не платили. И опять простим эти, так сказать, оплаты, как будто бы их и не было, а мы теперь будем платить капитальный ремонт. Не факт, что вам его будут делать вот прямо на следующий год. Понимаете? Поэтому это нужно осознавать.
Понятно.
Все-все-все нужно
потребовать. Не опускать руки, не бороться за свои права.
Прокуратура в конце и надзорные инстанции.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были депутат Совета депутатов муниципального образования «Аэропорт» Людмила Суркова и юрист, защитник прав граждан Сергей Селиванкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.